слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. Рынкавы курс даляра склаў 8,5 тысяч беларускіх рублёў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Мінску пачаўся судовы працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладыславам Кавалёвым, якіх абвінавачваюць ва ўчыненні тэракту на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка сёлета. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Канавалова і Кавалёва падазраюць таксама ва ўчыненні выбухаў у Мінску ў 2008 і Віцебску ў 2005 годах. На працэсе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён на тэлефоннай сувязі ў Мінску. Калі ласка, Алег, вам слова.
Дадам, Алена, што таксама Канавалова і Кавалёва абвінавачваюць у шэрагу злачынстваў, якія вызначаюць як злоснае хуліганства на працягу з 2000 году. І заўважу, што тады абвінавачаным было па 14 гадоў. Вось гэта ў нейкім сэнсе ілюструе, так сказаць, ухіл абвінавачвання. А вынікам сённяшняга першага дня судового праседжання стало тое, что у выніку подсудные заявили у голос про свою позицию, что до выставленных им обвинувачиванию. Так вот, самое сенсационное, что Дмитрий Канавалов признал себе виноватым у тым, что он здейснил теракт у метро 11-го красовика, и что он дотычны до теракту на проспекте Незалежности в 2008 годе. А лес некоторых іншых злачынстваў, якія датычныя перыяду Віцебскага так званага, ён віну адмовіў. Кавалёў не лічыць сябе пасобнікам тэракту, не прызнае сваё пасобніцтва і пры гэтым яшчэ заяўляе, што тыя паказанні, прызнанні, якія ён даваў падчас следства, не адпавядаюць рэчаіснасці. Таксама ён прызнаў сябе вінаватым, але ён прызнаў сябе вінаватым у тым, што купляў, напрыклад, даставаў траціл выбуховку і перадаваў яе Канавалаву. Таксама ён не прызнаўся вінаватым у некаторых дробных злачынствах, а некаторых прызнаўся вінаватым. То есть такой 50-50 у яго сітуацыя.
Алег, а чаму ён сказаў, што гэтыя паказанні, якія ён даваў раней, непраўдзівыя? Ён сказаў, што іх з яго выбівалі?
Пакуль мы знаходзімся на такой стадыі, калі іх не пытаюць, не даюць слова абвінавачаным. І проста запыталі ў іх, ці прызнаюць яны сябе вінаватым. І старшыня суду Александр Федарцоў просто вось па пунктах пералічаючы пытаўся: «Вы там прызнаецеся вінаватым, не прызнаеце?» І вось падчас гэтага апытання яны адказвалі, што і як, але не тлумачылі чаму. Такі вось Кавалёў заўважыў, што ён не прызнае ранейшыя паказанні ў гэтай часткі. Вось. Але прокурор на все это сказал, что вина доказана, и перелучил более за 20 позиций в списке доказов. Еще интересный момент, что начался процесс с такого конфликта невеликого помеж потерпелыми и судьем. Справа тем, что у всего в зале присутничает более за 100 потерпелых. Есть люди на мылицах, в очень дрянном стане физичном. А лес больше за 200 потерпелых так на суд и не пришли. И вот некоторые из потерпелых, у Тимлику, например, представник потерпелой Инны Крутой, Александр Крутой, заявил, что суд треба откласти до той поры, покуль не будет приняты суд присяжных и не будет отменено смертное покарание. И он боится, что в вынику этого процесса основные тайны этих терактов будут похованы после народного присуду. Але судья Александр Федорцов это ходательство отхилил. Як отхилил он и ходательство некоторых потерпелых, которые сказали, что им недостатково дали часу для ознакомления с справой. Некоторые называли литерально день, два, три, вось, при том, что справа наличивая некольки десятков тому. Вот так прошел процесс, и потом он закончился тем, что были опытаны обвинаваченные, и судья обвестил перапынок до завтрава до 11 годинов на черзе великое пытание потерпелых и сведок.
Алег, сёння толькі першы дзень гэтага працэсу. Наколькі вялікае зацікаўленне выклікаў ён сёння?
З раніцы было вельмі шмат журналістаў, Весь проход был заставлений камерами, тими, хто здымає, пише, але зауважу, що одразу після того, як здымаюча публіка сішла, бо суддя у виніку все-таки заборонив здымати на самім процесі, електронна сувязь, як маю на увазі, інтернет-сувязь припинилася, і не було немогчимо відслати смски чи працювати у скайпі. Таким чином, многі журналісти думають, що штучно не обмежовують передачу інформації з процесу. Великі міри заходи безпеки прийняті, вельми шмат міліціянтів, спецназовців менавіта, як у формі, так і у цивільним, які стоять на підході до актової залі Дворца правосуддя, які знаходяться у актовій залі, може вони до третій присутніх налічують. То це у значній ступені нагадує ті політичні процеси, які проходили у весну над удільниками площі. Во всякому разі, твари оховників одні і ті ж. І є ще некоторі паралелі, наприклад, одним з судових засідателів, судді Олександра Федорцова, помічником, є чоловік, який сидів так само засідателем на процесі над Автуховичем.
Наш кореспондент Олег Грузділович присутнічав сьогодні на першому дні судового процесу. Нагадаю, у Мінську сьогодні почався процес над меркованими терористами. Суддя Верховного суду Олександр Федорцов під погрозою кримінального переслідку заборонив журналістам брати інтерв'ю у потерпілих від теракту у Мінському метро. Перший намісник старшині Верховного суду Олександр Федорцов старшинює у судовому процесі по обвинуваченню Владислава Ковальова і Дмитрія Коновалова в учиненні вибуху у Мінській підземці. Подробязності подає Галина Абакунчик.
На открытый процесс у залю суду, кроме обовязковых удельников процессу, допустили усіх ахвотных. У залі присутничали представники айчинных и замежных сродков массовой информации, але амаль при кожным заставался представник спецслужбов. Так само у залі не працавал интернет и мобильная сувязь, а на протест одного из потерпелых были заборонены фото и видеоздымки. На завершение первой частки дня суддя Александр Федорцов заборонил журналистам брать интервью у потерпелых, бо это будет расценено как спроба тиску на суд и потягнет за собой криминальную отказность. У неофициальной размове некоторые сведки и их представники заявляли, что не верят в обвиновачение, якое прокурор Алексей Стук только на адрес Дмитрия Коновалова зачитывал 1,5 часа. Говорит мать юнака, який про выбух застался без ноги, Алена.
Мне кажется, что во всеуслышание было очень детально сформулирована суть преступлений и их количество.
Сколько? Вы сами, как верите, вот это люди, двое жены, кто были это
случилось, так? Нет, все-таки однозначно два человека такую серию преступлений, мне кажется, маловероятным. По-видимому, есть еще те, кто их поддерживал.
Судовое поседжение проходит у зале, якая вельми нагадывая глядацкую, с шерогами сядзенья, у якие подымаются у гору, и со сценой, на якой судьи, прокуроры, обвиновачены у клетцы и их адвокаты. У адвокатов и у самих обвиновачных нема микрофонов, и то, что не кажуть, чувать хіба тільки у перших шерогах. Промови ж інших удельників процесу узмацняються праз мікрофони і динаміки. Обвинувачення правоборонця Людмила Грознова прокоментувала гэтак.
Столько много прокурорам названо фактов, когда были взрывы, покупки там тротила и так далее. Это просто уму непостижимо. И как эти факты не были вовремя следственными органами найдены и, соответственно, эти преступники наказаны. Тоже Коновалов. Я не понимаю, как это можно. Значит, либо не работали следственные органы, не работала КГБ, не работала милиция, либо все то, что нам сегодня говорится, это какой-то спектакль.
Правоборонца Олег Волчек гэтак выказался про початок процессу.
Меня сразу насторожило, как они оперативно рассмотрели ходатайство потерпевших, которые законно заявили о переносе дела, поскольку не успели ознакомиться. Тут бы применили суд присяжных. Я это тоже поддерживаю, потому что дело очень сложное.
Так само некоторые потерпелые и их представники заявили в суде, что держава не выплачивает им обещанных сродков на лечение, и они позбавлены сродков до існавання.
Як зазначила Галіна, некоторі політики і громадські діячі сумніваються, що гэты судовий процес буде сумленний і справедливий. Який політичний сенс гэтага процесу? Ці бездакорні юридичні аспекти обвинувачення? Чому більшість насельніцтва не вірить у справедливість теперішнього суду? Гэтае ды іншае пытанне будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды. Сёння пачаўся суд у справе тэракту ў менскім метро. Ці высветліць ён праўду? Вось якія адказы наш корэспандэнт пачуў ад жыхароў Магілёву.
Не могу сказать, что разве нашли террористов? Ну, по крайней мере, я не видела. Просто видела силуэты показывали, но лиц я их не видела. Нет, я не сомневаюсь в объективности, но я не видела, чтобы показывали, что нашли.
Нет, я не верю, что человек, который совершил теракт, что его нашли в течение там 12 часов. Тогда можно зарабатывать на этом деньги во всем мире. Во всю валюту на этом. В этом мире не могут найти, у нас за 12 часов все находят.
Вопрос риторический, по-моему. Мы получим официальную версию. Очень много мнений по поводу виновника этой трагедии. Сказать правду, это будет, наверное, наивно. Мы же живем в таком обществе. Ну, хотелось бы максимально приблизиться к истине.
По крайней мере, насколько это возможно. Там некуда деваться. Там представители будут со всей Европы. Лукашенко же не дурак. Он знает, что делает. Чтобы не говорили потом, что все бы не было по закону.
Суд не будет объективным. Вы едете, какие у нас суд. И хоть честно, все это заказ чести. Ну, а просто люди, и они перестали это делать. А суд у нас залежный, потому что у нас диктатура.
Было уже достаточно времени для того, чтобы добиться правды. Учитывая то, какие в наше время сейчас возможности. Хотелось бы, чтобы эти имена, фамилии звучали. Сейчас же это скрывают вроде бы, да? Чтобы люди их слышали, кто это сделал.
Нет, потому что это не они. Надо искать, кто. Ну что, непонятно, что это не они или что. Ну просто если бы знать, что это они, то суд будет справедливым. Но так как я уверен, что это не они, их просто посадят жестко и все.
Ну конечно. Ну неспроста же наши силовые службы этих людей словились. Значит, были какие-то объективные причины, были доказательства. И наш суд самый гуманный суд в мире, поэтому я думаю, он найдет истину в этом деле.
Не будет объектива. Она у нас такая. Я просто пару раз проходил через наш суд в административном правонарушении. Веры в наш суд у меня просто нет.
Не сомневаюсь. Я верю нашему президенту и тому окружению вокруг него. Люди, которые такое преступление совершили, должны понести соответствующее наказание.
Как я знаю, заседание открыто. Желающие могут присутствовать. Наверное, все будет объективно. Наш суд все-таки гуманный, наверное.
Вы на хвалях Радио Свабоды у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху ў метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў, выбухаў і падпалаў. Абвінавачаныя прызнаюць віну часткова. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі. На думку праваабаронцаў, у беларускіх турмах застаецца 9 чалавек, якіх можна лічыць палітычнымі зняволенымі. Былый политвязень Александр Класковский подтвердил словы Миколы Статкевича, что у колонии примушали подписать прошение о помиловании под погрозой сгвалтования. Рынковый курс доляра по выниках другого дня торгов на додатковой сессии упал на 100 рублей и склал 8,5 тысяч. У Менску обвергают виновашение у тым, что Беларусь, допомагая Ирану, обыходит санкции ААН. Учора пасля указу аб памілаванні на волю выйшлі 11 палітвязняў, якія адбывалі пакаранне за падзеі 19 снежня ў Менску. Як правялі першы дзень на волі вызваленыя палітзняволеныя, чым збіраюцца займацца далей, высвятляла Інна Студзінская.
Александр Молчанов, які адбываў пакаранне ў Магілёўскай калоніі, яшчэ ў сераду ўвечары дабраўся да роднага Барысава. У свой першы дзень на волі збіраецца сустрэцца з сябрамі.
Я даже как-то ещё не понял, особых эмоций не было. Как-то подавлено, я не мог просто разобраться в своих чувствах. А сейчас уже зона эта осталась в далёком прошлом, как будто хоть в памяти ещё воспоминания, но так, уже как будто один из многих моментов биографии было когда-то уже давно. Сейчас надо вливаться в обычную ритм жизни. В ближайшее время, думаю, пойти устраивать, искать работу, попробовать установиться на учебе в Международном гуманитарном экономическом институте.
Змітер Новік, який отбывал покарання у Шкловской колонии, только поздно уночи добрался со Шклова у родной Барановичи, минувший Менск. И это первое его интервью «Радио Свобода». Думки его не все еще там.
Было беспрецедентное давление просто, и очень жестко, угрозами. Насилие. Можно сказать, что не поддались, и мы нашли компромисс. Я, например, написал, что прошу освободиться от отбывания дальнейшего наказания. Больше ничего.
Без признания вины.
Безусловно. Это вообще не обсуждалось. Я писал, без признания вины, мне сказали, никуда не прокатится, напиши хотя бы так. С уверенностью могу сказать, что люди, которые хотели написать по мне, они вышли из первой пачки. Наша уже партия, это однозначно люди, которые не хотели сдаваться.
Змітер Новік неколи служил во внутренних войсках. Был охотником у Барановицкой и Новосадской колониях. И можно поравнать, якобы ходит сблизиться со звычайными криминальниками и политичными вязнями.
Нас слушали, меня, там, Статкевича, сказали вообще не говорить на тему политики, не только на тему быта, что у тебя все хорошо, даже нельзя говорить, что плохо. Иначе моментально обрубаются звонок. Проверки по несколько раз в день, придирки на ровном месте, обыски плановые, внеплановые, ограничения во всем и вся, в том числе и в общении. Шестерки, стукачи рядом. Во всем этом угадываются методы отечественного гестапо, которые обозначаются тремя буквами. Очень грязные методы работы.
Александр Класковский, який одразу после вызволения поехал до семьи у Бялыниши, так само думками еще там, у Калёнии.
Ну вот я еще не отшел, что вызволение отбылось, не подписывал. Я не подписывал, думаю, что и шмат, кто из тех, кто вышел, не подписывал. На Александра Григорьевича ни заяв никаких, ни прошения о помиловании, никаких выглядит. Нема вот просили там, не признавая вину. Уже никто ничего не просил и ничего не пропоновал. Ну, ведали, с кем працаваться, конкретно погрожали.
До некоторых вязня уродные свояки у первый день на воле просто не подпускали журналистов. Мауляв, дайте отчуть свободу. Мать одного вызволенного щиро призналась.
Я не знаю. Вот вообще с девушкой своей.
Я нагадаю, што ўчора на свабоду выйшлі 11 палітвязняў. У адрозненні ад папярэдніх памілаваных, амаль ніхто з іх не пагадзіўся падпісваць прашэнне аб памілаванні. Але ўчора стала вядомая заява палітвязня Мікулы Статкевіча, перададзеная па тэлефоне праз дачку, што ў шклоўскай калоніі палітычным пагражалі згвалтаваннем, калі яны не падпішуць паперу з просьбай аб памілаванні. Вось што распавяла нам Кацярына Статкевіч.
Мы размаўлялі прыкладна 10 хвілінаў. Ён у асноўным пытаўся, як у нас справы, і расказаў таксама некалькі вельмі важных рэчаў. Напрыклад, ён расказаў, што да яго таксама шмат разоў звярталіся, каб ён напісаў просьбу да Лукашэнка о памілаванні. Ён таксама сказаў, што астатнія ўжо ўсе падпісалі, і сёння іх усіх выпусцілі, што ён астаўся адзін палітычнай у шклоўскай калоніі, і ён таксама сказаў, што астатнія хлопцы вымушаныя былі падпісаць, таму што ім пагражалі згвалтаваннем.
Гэтую інфармацыю пацвердзіў і яшчэ адзін былы палітвязень Александр Класкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нашы слухачы вітаюць вызваленне.
Я так рада, что вызволяется черговая партия политвязнев. Ты более почали уже вызволять тех, кто не написал паперку на помилование, на ресте. Сколько же можно с людей издековаться?
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов с горечью узнал, что в списках освобожденных политзаключенных нету Дмитрия Уса. Хотел бы еще и еще раз, как врач, как человек, как гражданин, повторить, что пребывание Дмитрия Уса в таких условиях тюрьмы является преступлением режима. Для него это приравнено к смертельному приговору. Этот человек должен быть освобожден немедленно из тех же гуманитарных побуждений.
Просто радость, коли почула. Просто аж слезы на очи узбегли. Кольки пережили гэтые белорусы. Их трымал наш уладу маючи у клетках, на судах. А что с сердцем их было, коли читали присуды, приговоры? И за что? За людскость ихнюю, что белорусы любят?
Это Петр Жмогилёва. Освободили 11 человек, тех, кого вы называете борцами за свободу. Я рад, что их освободили. Чего им там сидеть в тюрьме? Но я хочу сказать, что это элементарные хулиганы, которые штурмовали дом правительства и посадили их правильно.
У Менску абвяргаюць вінавачанне ў тым, што Беларусь дапамагае Ірану абыходзіць санкцыі і выступае пасярэднікам пры закупе расійскіх тэхналогій двайнога прызначэння для Ірану ў абыход санкцыяў ААН. Такія падазрэнні былі выказаны ў публікацыі Reuters са спасылкай на заходніх дыпламатаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле замежных дыпламатаў Беларусь робіцца ключавым элементам дзейнасці, якая вядзецца ў Іране дзеля стварэння ракеты клясу «Зямля-Зямля» і ядзернага патэнцыялу. Асабліва гэта тычыцца прыстасаванняў для навігацыі і навядзення з катэгорыі вырабаў двайнога прызначэння. Важнасць Беларусі для Ірану ўзрастае ў сувязі з тым, што ў тэгеранскага рэжыму стала значна менш магчымасцяў купляць такія вырабы ў краін тыпу Кітаю і Расіі, якія раней былі асноўнымі крыніцамі такіх закупаў. У артыкуле падаецца канкрэтны прыклад. Паводлівы веткі беларускі бізнесовец Юры Чарняўскі нібыта спрабаваў дамовіцца пра набыццё для сваёй кампаніі ТМ Сэрвіс у расійскай фірмы Опталінк сакрэтнай тэхналогіі, каб потым прадаць яе Ірану. У размове з корэспандэнтам «Свабоды» Юры Чарняўскі такія падазрэнні назваў дрэнным жартам.
Просто обычны какой-то популізм, непонятна з какой цэлью. Наверное, какая-то провокация или что.
Тым часам прадстаўнік Опталінк паведаміў, што Юры Чарняўскі планаваў набыць у Опталінка інерцыяльны вымяральны блок IMU. Спадар Чарняўскі патлумачыў.
Начнем з таго, што у нас планіруецца ещё только паставка такого изделия в Белоруссию первый раз. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев. На это, в общем-то, соответствующим образом получено разрешение российских контролирующих органов, белорусских контролирующих органов для нужд нашего Белорусского национального технического университета. Нужд белорусского народного хозяйства.
Наколькі можна быць упэўненым, што гэтыя тэхналогіі ніхто не вывезе з Беларусі ў той жа Іран? Спадар Чарняўскі спаслаўся на беларускія і міжнародныя законы пра экспартны кантроль, якія выразна рэгламентуюць забароны, бо адносна Ірану ёсць санкцыі, якія дзейнічаюць для ўсіх.
Поэтому обходить санкции там каким-то образом или нарушать, это, в общем-то, нарушение законодательства. Я, в общем-то, никогда не нарушал и не нарушаю законы, поэтому, в общем-то, и не собираюсь это делать.
Паводле Юрія Чарняўскага, гэтая тэхналогія застанецца ў Беларусі. Маўляў, выдаецца сертыфікат канчатковага карыстальніка, і законы на гэты конт у Беларусі вельмі жорсткія. У беларускім міністэрстве замежных справаў заявілі, што Беларусь заўсёды адказна ставілася да санкцый Урады бяспекі АН і ніколі ні пры якіх абставінах іх не парушала. Прэс-сакратар МЗС Андрей Савіных адзначыў:
"Появление вот этих слухов это не более чем очередная утка, не соответствующая действительности. В очередной раз наши недоброжелатели просто пытаются бросить тень на репутацию нашей страны".
Паводле Савіных, на пачатку верасня ў Беларусі пабывалі эксперты АН, якія вывучалі сістэму экспартнага кантролю ў Беларусі і пацвердзілі выкананне ўсіх санкцыяў. Так што нашыя зласліўцы чарговы раз укляпаліся, падсумаваў спадар Савіных.
Мястэчка Зелішча вядомае шырокай публіцы па кнізе ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Пісьменнік узгадывае мястэчка свайго дзяцінства як галоўны каталіцкі асяродак наваколля. Быкаў нават намаляваў селіцкі касцёл. Што сабою уяўляе Зелішча сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Валюта ў банках з'явілася, але кошт яе вырас больш як у паўтара раза. Як на гэта адрэагавалі людзі? Ці зніклі чэргі ля банкаўскіх абменных пунктаў? Сёння гэта высвятлялі ўласныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншына, няма таго попыту на даляр, які быў пры яго меншым кошце, перадае Міхал Карневіч.
Сёння Белаграпрамбанк набывае даляры па 8400 рублёў, прадае па 8800. Еўра набывае па 11100 рублёў і прадаюць за 12400 рублёў. Загадчыца валютнага аддзелу ў Слонімскім аддзяленні Белаграпрамбанку спадарня Алла кажа, што ажыятажу ля касаў няма, а ўчора звесло валюту здавалі, але не набылі ніводнага даляра.
Па такой цене я думаю, люди задумываются, это очень дорого. Пока у людей, я думаю, шоковое состояние. Очередей нету, все спокойно, это деньги уже большие. При ценах на продукты, на промтовары, продукты стоят дорого и вообще. Одеться, обуться, товар, не знаю. Будет такой большой спрос, как он был при 5000, конечно.
Загадчыца валютнага аддзела ў Лідскім аддзяленні Беларусбанку спадарыня Алеся таксама кажа, што ажыятажу няма, хоць прадаецца толькі тая валюта, якую здаюць людзі. Пакуль яна бачыць толькі, што праблема вырашаецца для тых, у каго патрэба ў валюце была найвастрэйшая.
Па крайней мере, когда кому-то надо эта валюта, то ну почему бы не купить? Если кому-то действительно надо, как вот люди обращались, там, чтобы поехать за границу, там чего-то надо, то и купишь.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі АГП Юрый Стомін схільнічыць, што сённяшні курс валюты больш-менш адпавядае рынкавому курсу, але называе сітуацыю палавіністай, таму што банкі не прадаюць собранную ранее валюту, а только ту, что сдает теперь насельство. И все ж Юрий Истомин лечит, что дальнейшая тенденция будет связана с повышением курса доляра и евро, бо теперешняя валютная биржа не отлюстровывает реальной ситуации.
Будут выплаты позык по кредитах, и то же самое расплачивается за нафту, за газ перед Россией. А частково это покрывается как бы с выручки экспортеров валютных, але все ж таки этого не хопить, как покрыть все наши позыки. Тому, я думаю, курс будет расти, потому что попыт у державы будет очень вельми великий на ось валюту.
Витебщина про ситуацию в этом регионе поведомляет Бранислава Станкевич.
У Витебским БТА банку есть валюта и нема никаких чергов. Зрешты сдавать валюту нема охвочих, хотя бы тому, что у поравнанні з учорашнім курс снизился. Учора доляры банк купляв по 8600 рублей, а сегодня уже танней, тлумачит супрацовница.
Покупка 8300, продаж доллар 8900. Нет в очереди.
Берестейшина, поведомляет Павел Константинов.
У четвер курс купли доляра у разных банках вагается у среднем от 8 до 8500 рублей за доляр, а продажу от 8 до 9000 за доляр. Гэтак обменник Беларусбанку на чыгуначным вокзале купляет доляры по 8400 рублей, а продает по 8800. Обменник Абсолютбанку у супермаркете Космос купляет доляры по 8400 рублей, а продает по 8700. Як запэўнілі касіры, валюта ў гэтых банках ёсць у дастатковай для продажу колькасці. Аднак некаторыя банкі сутыкнуліся з іншай праблемай – не стае беларускіх рублёў. Да прыкладу, перапыніў куплю валюту абменнік Белінвестбанку на цэнтральным рынку.
У горадзе нету доларов сьогодні.
Да, сейчас там нету.
Дельтабанк выставил 10 тысяч, і я зашел, долары есть. Ну, конечно, все такой ценой шокированы. Покупка была 8 вчера, продажа 10.
Валютчык, які стаіць каля аднаго з абменнікаў, сказаў, што рана радоваться тому, что валюта з'явилася.
Это еще не предел. Это удушение всего предпринимательства. Я думаю, к концу года он подтянется где-то порядка 13-15 тысяч.
Гомельщина. Кабета середньовеку так реагує на либерализацию валютных курсов.
Порадовали. Ну, что-то купить можно. Потому что тоже это все как-то не постоянное. Все это нигде не купишь. Люди нервничают, переживают. Где-то куда-то ехать, отдыхать. Знаете, это что же деньги нужны? Валюта везде. Переживали. В этом году даже не ездили никуда отдыхать. Потому что не было валюты.
Мужчина у рабочей спецовцы усталевания рынковых курсов валюты лечит становчей з'явой.
Очень нормальные курсы, хорошо. Валютчика вот анали немного.
Некоторые минаки сдают валюту гуртом по новым курсам. Сподар Владимир только что поменял их банку 600 долларов на белорусские.
Собирал на двери. Вот двери завтра привезут и поменял. Эти доллары скачут туда-сюда. Вообще страх. Какое-то шоковое состояние. Шоковое. Мясо он по 70 рублей. Я не знаю, что в стране дальше будет. Холодильник 10 миллионов. Ну что говорить? Что народу делать?
Вы на хвалях Радио Свободы у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. У Менску почался суд над меркованными террористами, яких обвинувачивают у организации сёлетнего выбуху у метро и еще у шерагу терактов, выбухов и подпалов. Обвинувачные признают вину частково. Европарламент принял резолюцию с потребованием вызволить политвязня у Беларуси. На думку правооборонцев, у белорусских турмах застается 9 человек, яких можно лечить политичными зняволенными. Рынковый курс доляра по выниках другого дня торгов на додатковой сессии белорусской валютно-фондовой биржи упал на 100 рублей и склал 8,5 тысячу. У Менску обвергают виновачение у тем, что Беларусь, допомагая Ирану, обыходит санкции и выступая посередником при закупе российских технологий двойного призначения для Ирана у обыход санкций.